А может быть, вы немножечко расскажете о техническом, так сказать, да, процессе? Какие вы используете оборудование, инструменты, материалы? Вот интересно было бы.
Ничего, мы постараемся понять. Мне тоже интересно. Нет, я боюсь, что... Нет, я сейчас объясню. Объясню, в чем проблема. Если бы с вами встретились 3 года назад или 4 года назад, я бы, может быть, даже попытался что-то объяснить. Инструменты, какие инструменты? Значит, есть фотошоп. В фотошопе случайно оказался в кустах рояля. Там оказался интерпретатор языка JavaScript, как вот мне принято. Ну, я говорил JavaScript, называется JavaScript. В свое время, когда я начал, так сказать, заниматься всей этой обработкой, ну, я вначале там пользовался Actions, все знают, что такое Photoshop Actions, и как бы, ну, они жали в плечах, там сразу жали, они в плечах, так сказать, возможности манипулирования уничтожены. Ну, записать, грубо говоря, просто вот ровно то, что ты сделаешь, и повторить ровно то, что ты делаешь. Никаких тебе шаг в сторону, ничего. Чуть-чуть изменить — это целая проблема. Ну вот. А тут открылось, что там, оказывается, я уже не помню, кто мне это открыл. А, я случайно в интернете, так сказать, там просто какая-то барышня такая спрашивала, она хочет нарисовать картинку, которая утекает откуда-то. Мне сказали, что для этого надо бы знать JavaScript, который есть вот. Ну, не сам. Хорошо. Ну, я пошел искать, действительно, нашел документацию, он там есть какое-то описание его. Языка этого, естественно, не знал, так сказать, тогда, но так как программист профессиональный, сделал такое нажимное. Ну, вот и все. Я стал писать программу, вначале простую, потом... Сейчас это огромная система, так сказать, ну, в ней там 15 тысяч строчек, операторов, так сказать, которые занимаются... Ну, там мои инструменты собраны, которые появлялись по ходу того, как я смотрел, я понимал, что я хочу. Потом я понимал, что я хочу это не только вот от этой конкретной фотографии, что в принципе это хорошая мысль. Ее можно использовать еще всегда. Потому что программист начинает программировать только тогда, когда задача община. Если это сказать, вот под каждый роман что-то писать, это было бы безумие. Вот. Когда ты понимаешь, что ты обобщил, так сказать, ты понимаешь те принципы, которые тебя интересуют, дальше начинается программирование. Вот. Потом вот таким образом у меня просто вот огромный вот такой. Это цель. Почему? Поэтому мне очень трудно объяснить, что я делаю. Я могу, ну, сказать, в общем,
нет, ну,
понять в общих чертах. В общих чертах я, во-первых, меняю, так сказать, относительные контрасты внутри изображения. Не абсолютный контраст, не кривая, которая меняет, а не внутренние контрасты. Потому что это то, что делает любой художник, когда он пишет с натуры. Любой самый простой реалист никогда не рисует вам того, что снимет фотоаппарат. Почему? Потому что глаз всегда видит не так. Что-то темнее, что-то светлее, что-то плотнее, что-то ближе, что-то дальше. Так сказать, есть тысячи, я вот перед этим сам рассказывал, есть тысячи, так сказать, фокусов, которые показывают, насколько наше смотрение на картинку – это восприятие всего нашего опыта. То есть это не есть акт, так сказать, просто вот этой вот на сетчатке, так сказать, отобразилось. Как плоская картинка, так сказать, пятна с линиями и точечками, и мы как бы так вот, это вот совсем не так. Это всегда огромный опыт, так сказать, внутренний, который вот, воплощается в том, что мы видим объекты, мы видим их, так сказать, связь, соотношения, так сказать, и как бы...
По поводу контрастов, вы физиологию восприятия изменить не можете, естественно,
например. Честно, я просто под нее и стараюсь изменить изображение, потому как я хочу, как я вижу.
Вы стараетесь сблизить, вот, допустим, соседние какие-то зоны, локальный контраст, как бы усилить, да?
Не сблизить, скорее...
Ну, допустим, идет рассыпание.
Если, ну как бы вам сказать, можно посмотреть на фотографию как некое, ну вот, изображение, на котором есть, мы видим, определенные частотные, ну, разобьем так, вот есть, скажем, мелкие детали, есть то, что можно назвать пятнами, так сказать, ну, или объектами. Есть пятна, это уже вот, так сказать, вот здесь вот, есть вот эти пятна, вот пятна, вот есть объекты, вот они, так сказать, находятся в неком соотношении между собой, в контрасте. Вот, как сказать, я могу прямо сказать, что правильное упорядочение вот этих, так сказать, частот, вот именно соотношение между ними, собственно, и создает гармонию, визуальную гармонию изображения. Она только в этом и заключается. Потому что собрать вот эти контрасты разноуровневые в некую единую гармоническую систему. Она должна быть определена. Если у вас выпирает низкие, высокие частоты, так сказать, ползут тут одни объекты, а все остальное, так сказать, ну, в смысле, одни детали, то Вам не интересно.
А, вот как, ну да, это вот
на. А если вы, у вас есть только, так сказать, главный контраст, как это часто бывает в плакатах, ну и часто в черно-белой фотографии есть один главный контраст, так сказать, какие-то, и нет ни, вот этой вот игры деталей каких-то, то это, получается, плакат, а не люди, это неинтересно тоже. Ну, то есть мне неинтересно. Если ты так снимаешь, это неинтересно, мне неинтересно. Да. Я люблю, чтобы дышала каждая клетка.
Да. И вот как теперь, если вы говорили о Кате, вы говорили о Бахтунках, да?
Да, да.
А это зимонит. Но у вас, я вижу, колоссальное разрешение и все остальное.
Вот, дальше надо на каждом уровне должно быть правильно.
На микро, вы стараетесь частотные, да, частотные, да, контрасты.
На все.
За счет приближения. Ну, за счет их, как бы, централизации. Вероятностных точек контрольных сделать, но не размыто сделать, допустим, на центральной точке. Вычет, ваш алгоритм позволяет установить какую-то локальную плотную какую-то зону, и эти точки собрать в эту плотную зону, допустим, на микроуровне.
Ну нет, это вы так,
нет, это не увеличиваете. Почему так? Ну, а как вы делаете? Как вы достигаете
высочайшего?
Нет, то, что касается самого разрешения, так сказать, вот как бы ощущения резкости, так сказать, вот так, разрешения изображения, то оно заключается в том, что люди часто для того, чтобы, ну вот они, ну есть такой Unsharp mask OSM, так сказать, ну, все это знают. Ну или не резкая маска, так сказать, по-русски. Ну, все знают. Так, все пользуются усилением резкости посредством нерезкой маски. Значит, что она делает? Она действительно на самом микроуровне, на котором вы работаете, она поднимает контраст этого микроуровня. И многие думают, что таким образом повышается, так сказать, ощущение резкости изображения. Да, до какой-то степени повышается. Но на самом деле это не совсем то, что нужно делать. Если вы хотите достичь большой, хорошей резкости, то надо поднимать не только эту частоту, но хотя бы следующие частоты, так сказать, чуть по... То есть не надо упираться в самый... микроуровень, потому что иначе вы просто получите изображение зернистое, ну и чаще там артефакты появляются в виде там белой каймы, еще чего-то. Надо так поднимать изображение, то есть глазу важно не только это, важна следующая частота, важно чуть-чуть, так сказать, как бы
сохранить
для языка. Это что касается чисто восприятия как резкого.
Да.
Тут нужно очень тонко и понимать, что вы должны заниматься. Вот не только вот эту, ну, не, то есть чисто вот этот вот Unsharp mask в чистом виде, он,
но и сохранять окружающий градиент.
Да. Да. То есть вам нужно взять, ну скажем так, вы можете немножко размыть изображение, немножко его размыть, а потом уже это немножко размытым изображением навести резкость, но с большим как бы шагом. То есть, ну скажем, с диаметром, ну вот вы размыли там, скажем, с шагом, ну, 0,2, ну, в смысле 2. 2 единицы, ну, пожалуйста, все это знак. Потом ее можно там, с шагом в 4, там, 5 пикселей, вы можете ее навести на резкость. Потом вот эту картинку, которая получилась, надо совместить с предыдущей. Да. То есть в каких-то соотношениях, насколько
это сам будет сохранять градиент.
Тогда оказывается, что восприятие глаза, сознание, дается гораздо более ощущение большей резкости. То, что здесь, почему такая резкость? Это же всего лишь такой же самый аппарат. Некоторые кадры здесь сняты пентаксом К10. То есть это всего 10 мегапикселей. Понимаете, это было очень давно. Потому что это же, ну, последний вот здесь, здесь в основном, конечно, К3. Но вот, это К5. То есть это, все равно это еще не... Вот это вот К5, так сказать. Вон там К5. А может даже К7.
А это 10 мегапикселей.
Это уже как?
Какое там разрешение?
Там 24 мегапикселя без муаровой маски. То есть вот это принципиально. Первый, кто снял муаровую маску, был Nikon D800K. Это был фильм такой прорыв. Но это фуфай. А следующий, так сказать, сразу, практически через 2 месяца, появилась Pentax K3 без муаровой маски. Конечно, это был огромный прогресс, потому что действительно вам никто принудительное изображение не размывает, и в нем уже достаточное количество детализации.
Так, значит, и ваши, вот, ваши программы, я понял, что там много инструментов.
Ну, вот нет, ну просто да, я просто занимаюсь тем, что я на каждой частоте привожу изображение к такому виду, чтобы частоты между собой, чтобы было ощущение гармонии этих частот.
Да, особенно, да.
Чтобы они не выглядели, чтобы не упирала никакая из них. Если какая-то выпирает, я смягчаюсь. Если какая-то недостаточная, я ее поднимаю. Это некий баланс, который ищется Если бы у меня была какая-нибудь возможность там фурье преобразование провести и посмотреть на самые частотные характеристики изображения, может быть, я бы даже сказал вам, а какая это характеристика является характеристикой красоты. Может быть, я бы
выглядел модуль красоты. Два шага осталось.
Вот, ну, два шага. Но у меня нет такой программы, потому что это сложно. Объемы-то огромные. Ну, все-таки 24 мегапикселя это уже много, огромное. И самому писать все это. Но это, во-первых, долго, я хочу карточки делать,
а не
заниматься этой теорией.
А область, любые объекты позволяют наша программа справлять, или, допустим, какие-то ограничения по контрастности, по
туману? Не, ну как сказать, что очень любые. То, что я снял, так сказать, если мне это нравится, я вижу какое-то зерно, практически пока что удавалось выбрать. Другое дело, что найти гармонию удается не сразу. Она как бы, так сказать, вот она ищется долго. Но есть еще другие проблемы. Есть проблемы с цветом, который часто рвет изображение на части.
Я не знаю, всегда, да, почти рвет. Шумные, многотонально-контрастные. Да,
нет, просто цвет, он ведь не гармоничный. Когда мы смотрим на мир, если черно-белый мир, он очень гармоничный. А что я цветной, он очень не гармоничный. Поэтому надо сдвинуть куда-то гамму, где-то что-то какие-то цвета заглушить, какие-то поднять, найти вообще общую гамму изображения. И это все занимает... И тут, к несчастью, нет никаких, ну, у меня, в принципе, нет никаких, кроме его собственного опыта и вкуса, никаких.
Это то, что называется...
Скажите, а на чем, я так слышал, что вы печатаете сами, на каком принтере?
У меня старый, хороший Canon IPF6300. Но он лучше, чем новый, я даже скажу почему. Я часто это объективно увидел, потому что когда вот я тут пошел печатать эти три фотографии, которые мне удалось напечатать, у меня принтер сломался, я пошел под кадышку лату, вот, и две работы, которые, ну они такой, такая там, ну, в одном желтая гамма, в другом такая тоже красно-желтая, ну не важно, богатая гамма, так сказать, там зеленый цвет занимает немного места, все получилось хорошо. А третья работа, на которой был зеленый цвет, растащить два зеленых цвета разных тональностей, оказалось просто феноменально сложно. Три часа потратили. Ну, собственно, я потратил на то, что... А оказалось, в чем фигуральность? В том, что в современных, у меня в принципе 12 цветов. Ну, в том числе там видны чистые цвета. Красный, зеленый и синий, чтобы выдавать вот это вот, чтобы не смешивать их, так сказать, цены технологии, а выдавать вот уточненные, так сказать, точные, красивые, яркие краски. А потом они решили вместо зеленого цвета поставить чернильницу с так называемым оптическим оптимайзером. Ну, проходит тоже потом по изображению, сказать, со временем, и как бы прикрывают, ну, выполняет роль некого лака, который защищает потом изображение. Вот. Я этот лак наношу потом. Есть специальные экономические лаки, которые наносятся на изображение, чтобы защитить его от ультрафиолета и такого прямого попадания всяких просто, ну, дыма, газового воздействия. Все. Вот. Это все делается, они незаметны. Никто не
видит, они очень хорошо.
Но это специально, это экономический лак. Это даже не лак, но это лак, это протектор.
Защитный
протектор в первую очередь от ультрафиолета, второй опускает. Он закрывает поры.
Спрей. А какие материалы используете? Я имею в виду бумага. Что это?
Бумага, ну как вам сказать, бумага вначале была на моде, потому что я нашел какой-то ламон. Потом я понял, что все-таки это не очень хорошо. Был Консон. Это была потрясающая бумага.
Как?
Консон. Это французская фирма, это вот вообще лучшая фирма. Но потом оказалось, что бумага, которая тогда была, и по той цене, по которой ее продавали, это было случайно, потому что просто какие-то люди закупили огромную партию, не понимая, так сказать, что какая будет потребность такой бумаги. И потом на нее как бы цена на нее не менялась. Прошло там сколько-то, 5 лет, а она продавали все еще ее по той цене, поэтому она стоила, ну, даже дешевле, чем Ханемюре, потому что в реальности она стоит дороже Ханемюре. Да. Вот. Потом она кончилась. Как всегда. Бумага, ну, по смыслу это барита. Это баритовая бумага, это так, та же, как фотографический у нее белый слой, достигнут за счет баритовых солей. Вот эта белизна ее. Она вот дает вот эту ту естественную фотографическую белизну, которая есть. Вот. А это другая, это сейчас такая есть, иного такая есть. Ну и там их много.
Иного.
Это вот, ну вот тут, наверное, ну, значительно сейчас. Что-то на консоли, что-то на иного.
Там же в Милан же берете, да?
Ну да. Вот мне, собственно, Андрюш-то мне выдал.
Спасибо.
Мозг болит, это сказать?
Основа, на которую наклеивается.
Ну, это самый, ну, специальный, ну, картонка, которая кислотная. Ну, я когда-то закупил, это был, у нас там продавали какой-то
запас. Ну, картонка срывается, и там подслоит, не клеится.
Да нет, обычно, наверное, картонка специальная.
Да? Ну, это картон, но не совсем простой, но такой, бескислотный.
Ну, да, понятно, архивный.
Как? Клеится? Нет, клеится не так. Клеится с помощью спрея.
Ну, у каждого свой опыт,
каждый свой опыт.
Нет, ну надо класть 4-4 слоя. Видишь, как 5. Не надо слушать рекомендации, как написано, как им пользоваться. Это неверно. То есть вот так один раз или два привести, а потом приклеить, да, потом отвлечь. Надо не забить.
И бумагу, и картон, да, и потом склеиваться.
Ну как? Приклеиваешь фотографию, так сказать, задней стороны. Картон.
Нет, я понимаю. То есть только картон спреем покрывается. Или и бумага, и картон. И потом склеивается.
Не знаю, выдавать профессиональные тайны.
Да.
Это не мои профессиональные тайны. Профессиональный человек, который научил меня клеить. Это действительно профессиональный тайник. Как устраивает клей? Я объясню. Вот у вас фотография. Вот у вас лист картона. Он вырезан уже так, чтобы встать ровно в рамку, которую, так сказать, которая лежит рядом. Но надо так сделать, чтобы оно попало ровно, чтобы, так сказать, не было никаких белых черточек, не сделано справа. Чтобы полезно было. Да? То есть надо. Как это можно сделать? Значит, берется картон. Аккуратно, я делал это раньше, я еще миллиметр проверял, сейчас я делаю на глаз, конечно, давным-давно. И ты кладешь эту фотографию вот ровно так, как тебе надо. Вот, очень красиво, хорошо получилось. Дальше я беру. Я беру, даже честно скажу, выдам полный, я беру томик Велимира Хлебникова. Он вот такой толщины, вот такого размера.
Раньше капитал брали.
Ну, вот у меня капитала нет, а Велимир Хлебников не подошел по размеру. Ну, потом все-таки к творческий товарищ, я понимаю. И вот я ставлю его с этой стороны, не двигая изображение, вот так. Это позволяет взять вот это изображение и вот так вот отогнуть сюда. После чего спрей наносится наполовину. Это самое. И вот аккуратно, чуть-чуть приглажу. Таким образом, то точное положение картинки, которое было, не изменилось. После чего ты берешь снимать, ты сам переворачиваешь так, поднимаешь вторую половину, проходишь спреем, и тогда уже раскатываешь валик.
Вот это тайны никакой.
Нет, тайны никакой, но этого никто не знает. Я честно скажу, я научил этот мастер в кадетной мастерской, и я, так сказать, понял, ну, как жизнь устроена удивительно. Просто, но в то же время, потому что, ну, все нормальные люди пытаются, так сказать, положить ее. Она так никогда не даже.
Нет, ну мы сколько лет много раз делали.
Я ничего не делал, я не клею ничего. Я не печатаю.
Когда у тебя была мастерская,
это все-таки я
клею именно так.
Чистое. Что-то новое.
Ну ладно, не важно.
Ну а пузырики занять все равно приходят.
Какие пузырики?
Пузырики из-под...
Никаких пузыриков не возникает. Никаких пузыриков.
Нет пузырей.
Ну, нет.
Вот доказательство.
Нет. Бывает что? Бывает случайно, в этот момент ты не заметил, что там, скажем, сзади какая-то пылинка.
Конечно.
Вот пылинки мешают. И когда это бывает, особенно когда гонишь очень быстро, когда она там, сколько-то, 15 работ к выставке подготовит, и все это ответ времени занимает. Тогда и бывает, что вот эти пылинки все-таки пропускают.
Да,
а так надо все очистить. Ну, картонка, она надеюсь, неоднородная, конечно, не конечно, надо ее очень аккуратно очистить. Фотографию очистить.
Вам интересно, что вам интересно подавать?
Так, какие еще вопросы?
Спасибо, спасибо за ответы. Еще технический вопрос, поскольку я технически обеспечиваю часть. А визуализацию на чем вы проводите? Какой у вас монитор?
А, у меня Dell уже. Sharp 11. Какой? Dell-овский монитор, как он называется?
Ультрашарп.
Ультрашарп,
да. 24 дюйма.
24
какой-то 70.
27
дюйма. А, 27. А, 27, да.
Мне старый. Я купил его в 12 годах. Он уже постарел, сейчас он уже начинает дурить. Я так к нему привык, что я как-то...
Привычка это большая.
Я здесь более хороший Dell еще следующий. ультраша, я сейчас не помню как, ну, побольше. И там 3,5 точки на экране. Это вот конечно. Потому что половина точек, которых у меня есть,
это больше.
Что?
Сказали, что дел больше. Вообще.
Дел кончился?
Да.
И что?
Да.
Я опоздал?
Да, я опоздал тоже полгода. Ну, не знаю. Я совершенно полна. Потому что мой тоже производитель этого года, и лучше ничего не знаю.
Нет, он, нет, как сказать, есть клуб Бессонник такого же качества, это просто цена вопроса была вдвое, как минимум дороже всегда. Я покупал 27 дюймов за 27 тысяч. Я же помню, что это подарок.
Да, конечно.
Это было очень, каждый дюйм стоил 1000 рублей. Это было нормально. Аналогичный Apple стоил 75, а Бессонник, по-моему, 58. Качество ничуть не хуже.
Абсолютно.
Даже лучше.
Маячники там есть в Иванской комнате?
Хороший вопрос.
Маячники, я не знаю.
Не в этой сфере.
Я не в этой сфере.
Нет, ну приходят как бы, нет людей, которые в коллеги.
Ну как нет, в приходе кто-то снимает, ну как бы учиться всему.
Но вы не педагог, да, вот так вот
по...
Нет, я не то чтобы, нет, я конечно говорю, я вообще-то скажу, конечно, так же, одинокий волк
будет. Ну, хоть у тебя почет.
Нет, я
а
готов,
еще вопрос
я всегда готов отвечать на вопросы, ну, да. И помогал людям, так сказать, насколько я мог, но в целом, конечно, я...
Вот фотографии для вас творчества. Да? Какие бывают у вас периоды? У вас бывают периоды вдохновения, какого-нибудь упала какой-то? Или вот такая совершенно ровная такая вот.
Ровную
фотографию. Ну я понимаю, я имею в виду, как
подумать. Вся наша жизнь так устроена. Она состоит из вот таких колебаний, на них наложены вот такие колебания, в том числе и на наше, то, что мы настроение называем. Все точно так же устроено. Ну, всех одинаково. Все происходит всегда
в сумме целого образа. Ну что это для этого? Душа или вы какие-то свои математические способности, способность программиста и прочее. Для вас вот это.
Способность программиста здесь пришли просто к месту. Все это возможно именно потому, что,
они тоже, наверное,
потому что для меня, как программировать для меня, ну, вот, даже как фотографировать, как дышать. Такая же естественная атмосфера моей жизни.
Вот это мой вопрос. Вот.
Более того, сказать,
как начальство относится к церковному?
Церковное начальство относится, оно делает вид, вначале оно было недавно изначально. Потом они поняли, что как бы, что вы ничего плохого я не делаю. Более того, они вначале, так сказать, ну как-то пару раз я там снимал собрание и что-то, они после этого решили, что в общем, ну, даже полезно ничего. Да, нет. И они поняли, что ничего плохого я не делаю. И оно не замечает моего. Это самый лучший вариант. Оно просто его не замечает. Я выставляюсь в Иваново, выставки известны, там юбилей ненавидеть город, то есть там все. Это рядом. Никто мне ничего не говорит. Если бы я хоть раз пришел к архиерею и попросил благословения, я думаю, что у меня потом возникли проблемы. А так мы друг друга не видим. В этом отношении. Нет, он знает, что я фотограф. И относится к этому нормально, так сказать. Единственное требование, чтобы я не выглядел фотографом во время службы. То есть он сказал такое требование. Ты сфотографировал, спрятал аппарат, все. Вот если ты делаешь это так, ну, вот если начинается фотосессия, вот это общаться, вот этого он терпеть не мог. То есть вот тут он сразу, так сказать, начнет выступать и скажет, что это все, ну, здесь не базируется. Но если ты вынул фотоаппарат, щелкнул, должно быть подмышку, ну, а филонию-то не видно, вот всех так вот филонию, вот они видно. Я научился его держать так, что, так сказать, все делаю, как будто его и нет. Потом выскакиваешь, раз, все, и после этого все нормально. Нет, ну почему? Ну а что делать? Ну самое главное, это, нет, ну как сказать, надо помнить, что формула Лао Цзы заключалась в том, что лучший государь – это тот, о котором народ знает только то, что он существует. Хуже, когда народ ненавидит. Еще хуже, когда ненавидит. То есть лучший, когда знаешь только, что он существует. В данном случае вот точно такой же контакт. Мы друг про друга знаем только то, что я иногда снимаю, а он иногда мой ответ.
Ну, то есть, а если вдруг полицай?
Прекрасно.
Ну что значит вдруг? Вдруг раз ничего не бывает.
Ну, допустим,
рапорта нет. Кто-то
чего-то капнул там, то все.
А что кто-то капнул? Все знают. Все уже знают.
Все же накапали.
За 25 лет, может, я снимаю там седьмого, вот я
отменился там.
За 12 лет там. За 12 лет все знают, так сказать. Еще меня там даже называют отец Пенков. Все уже условились, а не Никон, как у всех, а мы Пентекс.